Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Накопаемся!
Drink about an hour ago, sitting in the corner by herself, in a bar in downtown hell. She heard a noise and she looked through the door, and saw a man she'd never seen before. Light skin, light blue eyes, a double chin and a plastic smile. Well, her heart raced as he walked in the door, and took an empty seat next to her at the bar. A brand new car is parked right outside.
Вот в такой легкой и непринужденной манере группа Sublime рассказала историю мужчины, который занимался тем, что называется устойчивым выражением «date rape». Был пойман, попал в тюрьму, где с ним проделали, в принципе, то же самое, что он со своими жертвами. То, чем занимался Харви Вайнштейн, не совсем дейтрейп, но, в принципе, к этому близко. Леонид Гурьянов, мой коллега в студии. Леонид, приветствую.
Привет.
Расскажет о том, чем закончилась история некогда самого могущественного голливудского продюсера.
Ну, в принципе, в случае с насилием на свиданиях, вот с тем самым дейтрейпом, о котором поет Sublime, преступники часто пользуются таким беспомощным состоянием жертв из-за алкоголя или специальных наркотиков, которые незаметно подмешивают именно с целью доведения жертвы до такого состояния, когда она не может сопротивляться. Есть даже такой специальный класс, их вот так классифицируют, такие вещества, date drugs называются это вот в американской культуре. В случае Харви Вайнштейна, наверное, таким наркотиком можно назвать влияние. Во всяком случае, им он пользовался для того, чтобы соблазнять молоденьких актрис. О таких вот его проделках в 17 году сообщили ну, сначала журналисты, а потом к вот этим обвинениям присоединились около 90 женщин из индустрии кинобизнеса. Ну, в принципе, на 23 года, вот сейчас такое решение принял суд в Нью-Йорке, Вайнштейн уезжает не за это, не за домогательство, оскорбление, приставание, использование своего положения для удовлетворения низменных страстей, а за вполне себе конкретное изнасилование в одном случае и принуждение к сексу в другом. Жертвами стали стилистка и ассистентка. Произошли эти случаи в 2006 и 2013 годах. В рамках этого процесса было еще 3 эпизода, за один из которых Вайнштейну светило вообще пожизненное лишение свободы, но по этим эпизодам его оправдали присяжные, и в том числе просто потому, что срок давности истек, и не могли его обвинять по этим случаям, но тем не менее в материалах дела эти обвинения присутствуют, и судья ими в том числе руководствовался, когда принимал свое решение. Суд, напомню, состоялся в Нью-Йорке, но это не конец истории. Во-первых, скоро будет еще один суд в Калифорнии, где экс-продюсеру предъявят еще 2 эпизода попытки изнасилования, которые имели место по версии следствия в 2013 году. Ну, а во-вторых, по первому приговору, скорее всего, будет апелляция, состоится она летом. После оглашения приговора в Нью-Йорке Вайнштейн почувствовал себя плохо, у него случился сердечный приступ, его отвезли в больницу. Как там он сейчас себя чувствует, пока новостей нет, но вот после того, как с этим разберутся, он поедет в тюрьму, ну а оттуда, видимо, уже и в Калифорнию, где будет второй процесс. Сам Вайнштейн по-прежнему уверен в своей невиновности, он утверждает, что все, вообще все происходило по согласию, хотя и заявил, что испытывает чувство вины и замешательства. Ну и защита постаралась, присяжным представили свидетельство того, что жертвы поддерживали с продюсером отношения, и после того, как произошло то, за что его в итоге и посадили, ну как отношения, переписку они вели. И велась она в таком, ну, вполне себе, как минимум, нейтральном
так
тоне.
А смысла, я так понимаю, особого и не было практически. Ну, не буду говорить, что самый максимум, но получил весьма приличную.
Сейчас 67 продюсер, ну, соответственно, вот выйдет он, когда ему будет уже 90. Если
там же апеллировали, что и 5-летний срок может не дожить, поэтому здесь все, что больше 5-10 лет, тут уже...
Да, не как говоря уже о том, что состояние здоровья, такие аргументы приводила защита, несоответствие, в общем, приговора и запрошенным сроком тяжести содеянного, ну и плюс там говорили о том, что у него огромные заслуги вообще перед культурой всего человечества, и фильмы под его началом, которые выходили, завоевали, по-моему, в общей сложности там несколько сотен Оскаров, около 300. Ну и напомню вкратце, что началось все в октябре 2017 года с публикации в «Нью-Йорк Таймс», где Вайнштейна обвиняли в домогательствах к молодым актрисам. И потом в США развернулась кампания MeToo, когда последовали откровения многих женщин о домогательствах и изнасилованиях, и были марши в защиту прав женщин, манифестации, очень громкие, очень масштабные. Но при этом в России, и не только в России, во Франции, например, кто-то посчитал это охотой на ведьм, когда из-за одних только часто неподкрепленных обвинений человек мог лишиться карьеры, положения в обществе, состояния и так далее. Ну, разрушена его жизнь, карьера, семейная жизнь, вообще все полностью идет под откос. А режиссер Никита Михалков даже намеревался дать Вайнштейну специальный приз Московского кинофестиваля. Ну, как думается, ничто не мешает сделать это и сейчас. Пусть он грамоту повесит возле шконки вместе с портретом режиссера рядом.
Попробуем подвести итоги, насколько это можно сейчас делать, насколько это уместно. К нашей беседе подключается Мария Даваян, сооснователь Высшей школы равноправия, сооснователь курса секс-образования, феминистка. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как считаете, по заслугам получил Вайнштейн?
Ну, если суд решил, что доказательства его вины достаточно правомерные, то да, думаю, да.
А вот с человеческой точки зрения, вот, может быть, даже не с позиции того, какие доказательства были представлены, какие оправдывающие, объясняющие моменты были представлены. Вот если смотреть за ситуацией, вот как оно было, то, ну, понятное дело, что так, как оно было представлено и прессой, и самим Вайнштейном, и его жертвами.
Угу. Ну, если мы говорим об этой ситуации, то сотни женщин подверглись домогательствам и изнасилованием. Кажется, что не так уж и нечестно было бы наказать человека, который виновен в этом.
При этом доказанных эпизодов вот пока только два.
Это верно. Но смотрите, многие жертвы не могут рассказать о том, что с ними произошло, потому что они подписали документ о неразглашении, и он все еще действует. Даже в случае того, что идет суд, они не могут рассказать о произошедшем с ними.
Это вот имеется в виду, по которому он выплатил что-то 25 миллионов долларов, такое внесудебное урегулирование произошло?
Да, верно.
Часто, когда это дело обсуждалось, ну и вообще движение MeToo, в том числе противники этого движения, те люди, которые считают это охотой на ведьм, они приводили такой аргумент, что многие из тех заявлений, которые делались в отношении Вайнштейна, ну и других домогателей из этого цеха, они относились к деяниям, совершенным там чуть ли не десятилетия тому назад. И вот такой возникал вопрос, а чего вы раньше-то молчали, почему вот действительно, пока вот эта волна не началась, все было как... все это воспринималось как должное. И вот в какой-то один момент эту дамбу прорвало, и начался вот настоящий шквал этих обвинений. Ну, то есть возникает вопрос, действительно, почему так произошло, и почему действительно раньше молчали, и что произошло, почему это прекратилось?
В социальной психологии есть определение victim blaming, и оно описывает ситуацию, когда жертву преступления, жертву насилия в данном случае обвиняют в том, что с ней произошло. Если бы не было резонанса сейчас и не было поддержки со стороны очень многих женщин, которые тоже пережили насилие, сегодня женщины тоже не стали бы говорить об этом. Прошу прощения. 10 лет назад, если бы одна девушка рассказала про то, что ее попытались изнасиловать, скорее всего, Вайнштейн или кто-то другой при власти заткнул бы ее, и никто бы никогда не поддержал ее. Таким образом, просто сегодня так сложились обстоятельства, что жертвы были услышаны, и социальная повестка дала возможность им выразить свою боль и при этом не быть жертвами другой охоты на ведьм, когда происходит охота на жертв.
Мария, вот вы сказали это слово, сложились обстоятельства так. Означает ли это, что на будущее ситуация-то принципиально не поменяется, и для того, чтобы подобный случай был действительно расследован до конца, доведен до ума, ну, я сейчас вот следую такой логике, тоже должны будут сложиться обстоятельства, а все будет делаться вот не вот так, как вы только что описали, как это было раньше, где действительно можно было завалить деньгами или пригрозить, или еще что-нибудь другое сделать. Обстоятельства сложатся, разберемся, а не сложатся, ну, так и ничего не поменялось.
А это справедливое опасение, но так как мы говорим сейчас о Штатах и о том, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, а не в других странах мира, то мы можем видеть изменения в правовом поле, которые происходят после волны MeToo. Например, в Калифорнии приняли закон о том, что документ о неразглашении не работает в случае, если были домогательства или изнасилования. То есть ты можешь говорить об этом, даже если на тебя действует этот договор. Также были изменены несколько других законов, которые регулируют работу наемных рабочих, таких как актеры, актрисы, гримеры и так далее. Вот. Ну, таким образом, вероятность того, что такие же случаи будут повторяться, снижается. К тому же, надо говорить об изменении в поведении людей. Проводилось исследование, и 50% мужчин на рабочем месте стали более аккуратны с их формулировками, стали больше задумываться о том, насколько уместны или неуместны их прикосновения к своим коллегам. Ну, то есть это меняется. Все, что могло вызвать допущенность таких неприятных ситуаций, это медленно, но верно меняется.
А за пределами Штатов?
За пределами Штатов все очень плохо. Например, если мы говорим про Россию, то у нас, даже если не говорить про домогательство на рабочем месте, даже нет нормального закона против домашнего насилия. У нас декриминализовано домашнее насилие, что вызвало просто эпидемию и огромную волну домашнего насилия, потому что люди, которые бьют своих жен и детей, чувствуют себя безнаказанными.
Но в то же время мы видим, вот я не знаю, это отголоски движения MeToo, но то, что люди сейчас действительно чаще выходят на улицу и требуют соблюдения своих прав и изменений в законодательстве и в культуре.
Да, люди все больше чувствуют солидарность и все больше чувствуют недовольство тем, что происходит, и их беспокоит их собственная безопасность, но кажется, что по опыту российских сейчас митингов и выражения недовольства можно сказать, что это не всегда является эффективным для действительно изменений правовых.
Если вернуться вот к этой узкой ситуации, скажем так, именно с Вайнштейном, то культура профессиональных отношений в кино, в шоу-бизнесе, вот она тоже меняется или нет?
Да, конечно. Сам факт MeToo и этот инцидент, он очень сильно повлиял на фильмы, например, которые стали делать. Даже в Голливуде очень много сейчас вышло фильмов, которые перенаправляют фокус с главного героя на переживания главных героинь.
Так и по большей части фильмы-то проваливаются.
Возможно, это так. Но не все. Например, один из последних фильмов с Николь Кидман и Марго Робби зарабатывает достаточно хорошие и отзывы критиков, и бокс-офис, но при этом является такой реакцией на происходящее с MeToo.
Мария, а нет вот такого ощущения возникающего? Ну, вот вы прокомментируете со своей стороны, я вот именно это подмечание сделаю, по крайней мере, по соцсетям расходится, что вот это движение, этот тренд, он несколько натужный. И в нашей стране он какой-то еще более вот так искусственно выглядит, такое ощущение, ну вот желаемое хотят выдавать за действительное. И даже разделяя идеи, даже соглашаясь с теми, что такие идеи и только такие идеи могут быть, равноправие гендерного, полового, взаимного уважения, уважительного отношения, неважно, есть ли свидетели, и неважно, в какой области. Но все это выглядит как немножечко вот так вот мультяшно.
Понимаю ваши опасения, но если мы ссылаемся на статистику ООН, то каждая третья женщина в своей жизни терпит либо физическое, либо сексуальное насилие со стороны мужчины. Кажется, что хотя бы этого факта уже достаточно для того, чтобы больше говорить на эту тему и открывать дискуссию. MeToo — это просто один из инструментов для того, чтобы начать говорить про такие проблемы, которые на самом деле куда шире и куда больше, чем мы с вами можем представить.
Ну, в результате вот этой вот борьбы, как вы считаете, мужчины не будут бояться женщин? Ну и тем более мы знаем, что есть женщины, которые считают, что вот, собственно, мужчина должен добиваться, покорять. И как тут быть мужчинам? Добиваться, покорять, но не перегнуть палку?
Ну, смотрите, есть разница между профессиональной жизнью и жизнью личной. Даже если женщина, например, хочет, чтобы ее добивались, и чтобы пришел за ней рыцарь и сделал все, чтобы добиться ее.
Или варвар, прости господи.
Кому чего хочется, вы знаете. Это не значит, что она хочет и может терпеть на рабочем месте посягательство на ее свободу. Сексуальную свободу, на ее свободу самопроявления и так далее. Ну и если мы говорим в широком смысле о взаимном согласии и о необходимости его для того, чтобы точно быть уверенным, что ты не совершаешь насилие, кажется, что это хороший тренд, который не убьет романтику, но только сделает ее чуть более безопасной для всех участников.
Мария, спасибо вам огромное за комментарии. Феминистка, сооснователь Высшей школы равноправия, сооснователь курса секс-образования Мария Даваян прокомментировала эту ситуацию. Ну а мы пока прервемся на минутку. Самые цитируемые музновости в эфире самой цитируемой радиостанции России «Радио Спутник».
Не того поля ягодки. Перед тем, как сложить в себя королевские обязанности, принц Гарри и Меган Маркл посетили богослужение в Вестминстерском аббатстве. А на вечеринку по случаю Дня Содружества Наций их не пустили. Бывший футболист сборной Бразилии Рональдиньо оказался в парагвайской тюрьме из-за фальшивого паспорта. Под арестом он может провести до полугода. Но скучно не будет. Среди заключенных проведут футбольный турнир.
Мяч вылетает за пределы поля. Сегодня борьба силы и воли. Опасная передача. Удар. Гол. Начал крутить всех, играй в футбол.
В США допинговый скандал. По данным американских СМИ, 27 человек обвиняются в том, что вводили запрещенные препараты лошадям и выставляли их на скачки.
Оттого на скачках наших буйных дней ставят все не на людей, а на коней.
Докопаемся.
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается адвокат-международник, политолог Григорий Красовский. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Как считаете, с юридической точки зрения, вот все в этом деле очевидно, ну и, собственно, приговор хочется спросить, насколько он справедлив 23 года по вот этим двум эпизодам?
Если мы посмотрим на уголовное законодательство США и, самое главное, на судебную практику по преступлениям, которые касаются как раз изнасилования или сексуальных домогательств, то не видно стабильной статистической картины. К сожалению, за то, что в чем был признан виновен Вайнштейн, сроки, которые могли ему дать, если мы посмотрим на другие эпизоды, не только в Нью-Йорке, но и в других штатах, могли варьироваться от действительно от 3 до 5 лет или больше. Если мы посмотрим на известные дела вот в последнее время, кроме Вайнштейна, вы помните, также таким обвинением подвергался известный американский актер Билл Касби.
Ну, там немножечко более страшная и некрасивая история была. Там...
Конечно, да. Там человек как раз для того, чтобы изнасиловать своих жертв, применял лекарственные препараты, которые оставляли жертв без сознания, практически парализованными. Вот. Но при этом человек тоже преклонного возраста, известный, да. Люди считали, что он уже на тот момент, когда состоялся суд, вряд ли уже представлял серьезную угрозу обществу, что тоже суд должен учесть, потому что если мы посмотрим на саму доктрину, да, вот осуждение людей, определение срока отбывания местах лишения свободы, то задач ведь несколько. Да, есть пенитенциарная задача, то есть именно наказать человека. Также есть задача исправительная, почему эти учреждения называются сейчас исправительные колонии.
Ну и воспитательная, наверное, это некий урок для общества тоже должен быть.
И да, и последний момент, это, конечно, все-таки урок для общества, а тут уже судьи принимают во внимание общественные резонансы важных дел. По Вайнштейну те два эпизода, если бы он был бы обычным уличным хулиганом или обычным наркоманом, другим человеком, судимостями, например, и он совершил такие преступления в отношении двух женщин, то вряд ли бы он получил в системе Нью-Йорка 23 года. 10 лет, 15 лет. Хотя мы знаем, что в других штатах, когда были подобного рода громкие процессы, по разным причинам. Ну, и в Соединенных Штатах мы также знаем, есть сложная история, в том числе и расовых отношений, иногда даже классовых отношений. Это также влияет на сроки, которые люди дают судьи. А в Соединенных Штатах нельзя забывать, судьи, как правило, в Штатах избираются на конкретный срок. 5 лет, иногда 10 лет. А выдвигаются политическими партиями. Партии 2, которые выдвигают судьи.
Григорий, а вот вы прекрасный момент подметили, сделав небольшое сравнение вот с взаимоотношениями, основанных вот на цвете кожи, например. Вот эта ситуация, вот это MeToo, вот этот вайнштейновский прецедент, станет ли он вот такой первой ласточкой или останется одиночным случаем в отношении того, что и отношения между полами, между гендерами, прошу прощения, могут развиваться именно в таком направлении, как сейчас между представителями разных рас?
Я думаю, этот вопрос коснется в первую очередь определенных, конечно, отраслей и профессий. В Голливуде, как и в этой индустрии, и в киноиндустрии, и даже в театральной индустрии, к сожалению, кастинг имел свое место быть. И много лет все прекрасно понимали, что, к сожалению, к глубочайшему сожалению, час кастинга часто вот при этом подвергались сексуальным домогательствам, намекам или непристойным предложениям многие актрисы.
Вот, собственно,
да,
поэтому...
Не только актрисы, но и актеры даже.
Вот, собственно, поэтому мне и кажется, что мягкий приговор в этом деле, он мог бы способствовать безнаказанности в дальнейшем.
Так точно. Поэтому тут уже общество получило определенный урок, и самое главное не общество, а именно вот эти две отрасли, где однозначно дали знать, что злоупотребление со стороны богатого продюсера или богатого режиссера своих должностных возможностей и то, что вот эти жертвы попадали в такую ситуацию. Мы же не говорим о том, что кто-то пришел на стандартное собеседование в офисе. Как правило, часто такие собеседования проходили именно в номерах гостиниц, в доме преступника. И у жертвы достаточно мало было шансов, чтобы свободно и без скандалов покинуть помещение. Чем и злоупотребляли многие такие насильники, их даже действительно называют хищниками, да. Поэтому на сегодняшний день этот урок должны освоить, мне кажется, не только люди, которые работают в этих отраслях, но и в том числе, особенно в Соединенных Штатах, работодатели, главы Department of Human Relations, то есть отделов кадров, понимая, что если к ним поступают какие-то жалобы со стороны женщин, особенно неоднократные, по поводу непристойного поведения руководства или даже собственников или инвесторов предприятий, то тут нужно принимать меры. Потому что сейчас такой срок получил только исполнитель. Но в будущем также можно понимать, и мы это уже видели в деле Вайнштейна, что другим людям в этом процессе, в том числе юридическим лицам, конечно, грозит и гражданская ответственность. Но людей также могут постараться привлечь и по уголовной ответственности, если правоохранительные органы и прокуратура смогут доказать соучастие.
Григорий, другие продюсеры, другие ведущие, как сказать, кинодельцы, известные люди под угрозой или, потому что никак не верится, что Вайнштейн прям один. Вот в этом направлении будут последующие дела? Вот будет продолжение для подобного дела? Для этого дела?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Громкие процессы и Вейнштейна, и того же Билла Косби, которому, кстати, всего лишь дали от 3 до 10 лет, на что стоит учесть, будут продолжаться. Вот смотрите, что было неординарным по этому делу.
Юрий, прошу прощения, у нас полминутки остается.
Эпизоды инкриминировались там давности 7 лет. Жалобы жаловались о событиях, которые произошли даже 15-20 лет тому назад. С учетом того, что сроки давности особо уже не применяются по определенным преступлениям, то стоит ожидать другие громкие процессы в отношении других продюсеров и режиссеров.
Спасибо вам большое за комментарии. Григорий Красовский, адвокат-международник, политолог, помог разобраться с последствиями приговора для Вайнштейна, который получил 23 года. Харви Вайнштейн в свое время продюсер, известный продюсер, популяризатор кино, нового кино, а теперь ныне вот такой вот преступник. Леонид Гурьянов, Алексей Красильников в студии. Леонид, спасибо.
Спасибо.
Докопаемся.